новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 23 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо в YouTube-канале «Говорит Москва».
Движение.
Как едет город сегодня намного лучше, чем вчера. Прямо сейчас 5-бальные пробки. Дальше нам обещают следующие. В 5 вечера 6-бальные пробки. В 7 вечера... в 6 вечера 7-бальные. А вот в 7 вечера 8-бальные пробки. Тут все нормально. Сегодня сложный час пик. Прямо сейчас уже сложное движение на третьем транспортном кольце. Внешняя трешка очень тяжело. Как-то каждый день, впрочем, бывает, подъезжает к шоссе энтузиастов. Еще внутренняя трешка очень тяжелая на пересечении с Ленинградкой, а что касается Московской кольцевой автодороги, большая многокилометровая пробка буквально от пересечения с Северо-Восточной Хордой. Это внутренний МКАД перед Белой дачей.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, сообщение о том, что Минфин поддержал проект об исламском банкинге. Что будет означать приход такой формы работы с клиентами? Поговорим сначала. А вторая тема для обсуждения – это заявления, которые прозвучали в Соединенных Штатах Америки. Там, как сообщает Bloomberg, признали крах платежной системы МИР. Можно ли говорить о крахе системы? Может быть, международная платежная система не очень международная? Это вторая тема, которую обсудим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Аварийное отключение в энергосистеме Молдавии. Об этом пишет агентство ТАСС. И вот сейчас новые сообщения по этому поводу. В Кишиневе наблюдаются также перебои с мобильной связью и интернетом. С Украины тоже приходят сообщения об отключении света. Аварийное отключение, как заявляет компания «Укрэнерго», будут продолжаться по всей стране в течение суток. Речь идет, напомню, про Украину. Это срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим на то, что появляется в эти минуты на ленте РИА Новостей. Заявление депутата Хинштейна. Проект о запрете ЛГБТ-пропаганды охватывает в том числе и компьютерные игры. Говорит Хинштейн. Напомню, законопроект в данном случае уже проходит через Думу. Была специальная поправка про компьютерные игры отдельно. Но вот Хинштейн говорит, надо выступать против поправки, потому что компьютерные игры предусмотрены самим проектом постановления.
Поток. Успеем сказать главное.
Минфин поддержал проект об исламском банкинге. В ближайшее время это будет оформлено документально, так сказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Вот прямая цитата. Мы поддерживаем. В документе есть отзывы трех ведомств, которые мы сейчас сводим. И в ближайшее время этот отзыв будет внесен в Государственную Думу. Снова по ТАСС цитирую. В пилотном проекте по реализации исламского банкинга, как предполагается, будут принимать участие несколько регионов России, Дагестан, Чечня, Башкирия и Татарстан. Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама, которые запрещают судные проценты и различные финансовые спекуляции. Каковы перспективы? Виктор Шпрингель к нам присоединяется. Он доцент кафедры банковского дела в Высшей школе экономики. Виктор Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никаких противоречий не будет между системой исламского банкинга в некоторых регионах России и другой системой в других регионах?
На самом деле исламский банкинг уже достаточно давно во многих странах сосуществует с традиционным. Есть люди, которые, скажем так, предпочитают обращаться к традиционным банковским услугам. Есть те, которые предпочитают обращаться к исламским банковским услугам, причем на самом деле не только из мусульманской общины, как показывает практика.
Что касается противоречия другого государственного устройства, согласно которому церковь отделена от государства?
Ну, на самом деле исламский банкинг – это все-таки больше про финансы, чем про религию. Угу. Тут просто немножко есть небольшая, может быть, путаница в терминах, потому что исламский банкинг – это банкинг, который осуществляется не хотелось бы пугать часть публики, в соответствии с законами шариата. То есть запрещено взимание процента, как там по депозитам, так и по кредитам. Во всем остальном это, в общем-то, как бы напоминает традиционные банковские услуги, то есть это перевод платежей, это карточки и так далее. То есть, в общем, никаких особых проблем в этом плане нет.
Это может сосуществовать и на территории одного субъекта федерации?
Безусловно. Во многих странах, как я уже говорил, вы можете пройтись по одной улице и выйти из традиционного банковского отделения и напротив зайти в исламское банковское отделение, просто как удобнее вам, как клиенту обслуживать.
Мне как клиенту какая разница?
Ну, на самом деле, вот смотрите, например, понятно, что процент по исламскому банкингу, он запрещен, но он существует в той или иной форме. Например, исламский банкинг, он не предполагает, например, преследование клиента. Это если клиент не может справиться со своими финансовыми обязательствами, исламский банк более, скажем так, лоялен клиенту с точки зрения разрешения противоречия с ним, чем традиционный банковский бизнес.
Означает ли это, что, ну, понятно, если нельзя вернуть деньги, которые не возвращают, эти деньги так или иначе берут с других клиентов, следовательно, там процент хуже?
Нет, я бы так не сказал, на самом деле. То есть здесь в большей степени банк пытается войти в положение клиента. То есть речь пойдет о рассрочках, реструктуризациях и так далее. В принципе, исламские банки, они вполне нормально существуют во всем мире, и их число растет, и объем активов, которыми они управляют, он тоже увеличивается. Хотя, как ни странно звучит, исламскому банкингу не так уж много лет, то есть где-то там 60-70 лет, когда первые банки начали регистрироваться и возникать.
И учитывая все-таки, что мы говорим на аудиторию, которая не очень информирована о том, как эта система работает, не то что в течение последних 60 лет, но в принципе, сразу несколько человек задают, в общем, один и тот же вопрос: какова выгода банка, если там нет процентов, какой смысл, на чем они зарабатывают?
Ну, по сути своей, если говорить, перевести на простой язык, то они зарабатывают на перепродаже. То есть, например, автомобиль покупается на банк, потом она с определенной наценкой перепродается клиенту, и клиент платит в рассрочку. Это тоже процент, но он как бы, ну, официально не декларируется.
То есть ты берешь кредит не на покупку машины, а покупаешь у банка машину?
Да, ты покупаешь у банка машины, оплачиваешь ее в рассрочку.
Угу. На ваш взгляд, вот сейчас объявлен, ну, пока еще не объявлен, но уже, как кажется, совсем близко реализация пилотного проекта с участием Дагестана, Чечни, Башкирии, Татарстана. А после этого эксперимента что будет, как думаете?
Ну, я на самом деле не возражал бы, не боялся, если бы отделения исламских банков начали появляться и в других регионах России, которые не являются исламскими. В Москве достаточно большое, вы знаете, мусульманское население. В других регионах, например, Астраханская область, Оренбургская область, я имею в виду, вот, ну, скажем так, пограничные районы, другие территории Северного Кавказа и так далее. То есть в этом я не вижу ничего плохого. Кроме того, не стоит забывать, что Россия фактически в силу там политических факторов лишилась доступа ко многим международным финансовым институтам. И если мы говорим об институтах исламского банкинга, это прежде всего арабские институты, они контролируются ведущими странами Персидского залива, это огромные объемы финансовых ресурсов, которые те, в общем-то, готовы предоставлять своим партнерам, которые осуществляют исламское финансирование.
То есть можно ожидать появления вместо, например, филиалов западных банков, ну, у нас не может быть филиалов, согласно закону, дочерних предприятий, скажем там, вместо западных банков появятся дочерние предприятия восточных?
Вполне можно ожидать такого. Ну, понятно, что это не в краткосрочной перспективе, но через там несколько лет, там через там 5-7 7 лет такое вполне возможно.
Спасибо, Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Государственном университете Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь уже в Приднестровье, это мы параллельно следим за новостями, теперь уже и в Приднестровье подтверждают, что перебои с электроснабжением наблюдаются и по всей территории этой непризнанной республики. Цитирую агентство ТАСС. Напомню, до этого были сообщения с Украины и из Молдавии на те же самые темы. Госдума ввела миллионные штрафы за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Ну, впрочем, нет, еще не ввела, а приняла во втором чтении. Об этом тоже в эти минуты пишут агентства. Возвращаемся к исламскому банкингу. Минфин, напомню, поддержал проект на этот счет. Минфин поддерживает. Есть три ведомства. Мы сводим их, говорит заместитель министра финансов Алексей Моисеев. И в ближайшее время этот отзыв будет внесен в Государственную Думу. Речь идет о пилотном проекте по реализации исламского банкинга. Как предполагается, пока это будет работать не на территории всех субъектов Российской Федерации, а только в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Исламский банкинг – это ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. Но в данном случае речь идет скорее не о религиозных формулировках, но о юридических формулировках по нормам, которые запрещают судные проценты и различные финансовые спекуляции. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через Telegram говорит МСК-бот, либо звоните 7373948. Этот номер набирайте, код города 495, если у вас есть что сказать на эту тему. Исламский банкинг, судя по всему, скоро в России появится. Виктор Шпрингель только что говорил о том, что если это случится, то вполне вероятно, что к нам придут, к примеру, и восточные банки, а это много денег, которые у этих банков есть. Идея хорошая, только Григорий из Санкт-Петербурга жалуется, ему не нравится идея, потому что за исламским банком, с его точки зрения, должен быть какой-нибудь пастафарианский. Может быть, так и будет, но пока мы говорим только об исламском банкинге.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно срочное сообщение. МИД Ирана заявляет, у Тегерана до сих пор от Киева нет доказательств использования на Украине беспилотников иранских. Это вот только что появилось, и об этом пишет агентство ТАСС. У нас следующая тема для обсуждения. В США признали крах платежной системы МИР. Bloomberg пишет, платежная система МИР потерпела крах после угроз американских санкций. Отказ 6 из 9 стран обслуживать платежную систему МИР можно считать крахом России в желании создать альтернативу Visa или MasterCard. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев с нами на связи. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, отказ 6 из 9 стран, которые обслуживали платежную систему МИР, обслуживать ее в дальнейшем, можно считать крахом России в желании создать свою альтернативу Visa или MasterCard. Вы можете с этим согласиться?
Нет, конечно, есть проблемы с расчетами, и не только по карте МИР, но только карта МИР тут сбоку припеку. Карта МИР создавалась в свое время для того, чтобы гарантировать расчеты внутри страны. А несмотря на то, что Visa и MasterCard были для внутренних расчетов усовершенствованы в том смысле, что информацию о расчетах не надо было больше, внутренних расчетах российских, не надо было больше обрабатывать за границей, как было раньше. Тем не менее, Центральный банк решил второй слой соломки подстелить. Не дай бог, система Visa, скажем, которая работает по программам, написанным за границей, не дай бог, она из-за того, что эти программы как-нибудь будут искажены, перестанет работать внутри страны. И создали еще одну систему расчетов, МИР, в некотором смысле избыточную, потому что у меня есть карта Visa, которой я рассчитываю совершенно регулярно, уж сколько времени, 8 с лишним лет прошло после того, как Visa на нас наложила санкции. Моя Visa рассчитывается внутри страны прекрасно. Тем не менее, вот этот второй слой соломки был создан, и система МИР, у меня карточка МИР есть, и эта карточка внутри страны работает прекрасно. То, что она работала за границей, это, так сказать, был бесплатный бонус. И проблема не в том, что карта МИР в каком-то смысле ущербная, А проблема состоит в том, что тот банк, который обслуживает магазин, там, ну, не знаю, в Турции, например, вы пришли в магазин и своей карточкой МИР заплатили сколько-то лир. Вопрос в том, тот банк, который обслуживает этот магазин, это называется банк Эквайр, он сотрудничает с вашим банком или не сотрудничает? Если он не сотрудничает, расчет не пройдет. Если сотрудничает, пройдет. Еще раз повторяю, это не свойство карты МИР. Это свойство того банка, который обслуживает тот банк, тот магазин или ресторан, в котором вы хотите заплатить.
Но как бы то ни было, это говорит о невозможности граждан Российской Федерации, которые в большинстве своем, как кажется, пользуются именно картами МИР, рассчитываться где-то за пределами этой страны.
Ну, такого рода проблемы возникают у граждан, у которых даже карточки МИР нет. Ну, например, недавно гражданка ко мне обратилась жалобы, ей надо было со своего счета, не с карты, а с счета банковского счета, перевести деньги на банковский счет гражданина в Турцию, у которого она там покупает квартиру. И с одного счета на другой деньги не прошли. Мир-то тут при чем?
Угу. Вообще, если говорить о платежной системе МИР, как бы то ни было, она ведь так или иначе, хотя бы на территории России, пыталась вступать в конкуренцию с Visa или MasterCard. Или это не конкуренция?
Ну, в каком-то смысле конкуренция, но вы знаете, выигрывают конкуренцию те и другие. Еще раз повторяю, моя Visa работает в России лучше, чем часы.
Ну, ваша... лучше, чем часы. Вам пишут слушатели, но ваша же виза за границей при этом уже не работает.
Ну, так и она не работает за границей, потому что банки, соответствующие между собой, не хотят сотрудничать. А не потому что виза плохая.
С вашей точки зрения, в других условиях перспективы у карты МИР были бы? Международные.
Ну, еще раз повторяю, здесь не какой-то ущербность карты МИР, а нежелание банков между собой сотрудничать. Надо сказать, что было у меня несколько случаев, когда люди жаловались, что они не могут перевести деньги за границу, или наоборот, из-за границы им не могут перевести. Ну, из Мексики переводил муж жене в Москву деньги. Я ему посоветовал, через жену, естественно, побегать по разным банкам в Мексике и попробовать разные банки. И, о счастье, один банк перевел, счастливая жена получила деньги и выехала, соединилась с мужем. И этот вопрос о мире в этой жалобе просто отсутствовал. Вопрос состоял в том, что некоторые банки мексиканские не хотели сотрудничать или не могли, потому что у них... те самые корреспондентские счета были в банках американских, которые не хотели сотрудничать, а другие и сами хотели сотрудничать, и, о счастье, у них корреспондентские счета были в тех американских банках, которые в то время готовы были сотрудничать.
Прав ли наш слушатель Григорий, который пишет, но ведь если мы говорим о переводах, то можно забыть о всех этих платежных системах. Есть другая система, Western Union, которая, как он пишет, работает по полной программе.
Вот насчет полной программы я бы осторожно заявлял. Во всяком случае, всякий раз, когда вам нужно переводить деньги, или особенно, когда вы уезжаете за границу, надеясь, что вы с помощью какой-то системы будете платить, надо подстелить соломки в том смысле, что выяснить, как следует, проходят ли платежи или нет. Но, опять-таки, зависит от того, в каких банках счета и курс счета.
Угу. Еще один вопрос. Насколько прав 201-й, который тут задает вопрос налом, что не судьба оплачивать покупки за пределами нашей страны? То есть, если мы говорим о попытке тратить свои собственные деньги за пределами Российской Федерации, то на данный момент самый понятный вариант – это рассчитываться там наличными.
Ну да, но проблема получения наличных тоже существует.
Это как?
Ну так, ну где вы возьмете? Вот лиры вам нужны, чтобы рассчитываться в Турции. Где вы возьмете? На улице же не валяется.
А, ну да. То есть тогда, получается, надо здесь каким-то образом покупать одни наличные, а там по приезду эти иностранные, купленные здесь наличные, уже менять на местную валюту.
Например, так. Вот это вы даете хороший совет. иногда оказывается, что одну иностранную валюту купить не получается, а другую получается. Очень возможно, что в Турции и одна, и другая валюта абсолютно эквивалентны в том смысле, что на лиры можно обменять.
Спасибо. Павел Медведев, финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, был с нами на прямой связи. Запретить могут по фамилии или по месту жительства, вне зависимости от платежной системы, что? Вы бы хотя бы дописывали тогда. Григорий говорит, да не надо там ничего менять. Вы здесь покупаете доллары, а в Турции наличные доллары берут совершенно охотно. Виталий, кстати, рассказывает, что если кому-то нужны турецкие лиры, то это можно не ждать прибытия в Турцию. Турецкие лиры можно купить здесь, на улице Вавилова, в центральном офисе Сбербанка, утверждает Виталий. Говорит, проблем нет, если уж они так вам нужны. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, это не крах платежной системы МИР технически, это крах системы в нынешних условиях. И прежде всего, как сказал Павел Медведев, система создавалась для того, чтобы внутри все работало. В любом случае, и оно работает. В любом случае, если говорить про нынешний случай. Настасья, правда, пишет, кстати, не надо говорить, что МИР нужна для стабильности системы. Ее пиарили как полную замену визе за границей. Вот я точно помню, что МИР создавали для стабильности системы, даже несмотря на то, что, Настасья, вы запрещаете мне так говорить. Но вот, а что касается рекламы, да, ее рекламировали как замену визы за границей. Но другой вопрос, там никто не утверждал, что в любой стране можно будет по этой карте рассчитываться или получать деньги. 7373948, телефон прямого эфира. Какие проблемы с платежной системой МИР вы испытываете? Ну, в последнее время мы не говорим о том, что было когда-то. В нынешних условиях, в условиях 2022 года. 7373948. Виталий продолжает, что велика ли проблема? У нас небольшой процент граждан обладает загранпаспортом. Ну, конечно, каждый третий. Это разве много? Действительно, невелика проблема. Чего там? Виталий пишет, что ему не нужен берег турецкий. Виза внутри страны все-таки работает, а то я перестал пользоваться. Виталий, вы попробуйте. Внутри страны. Ну, попробуйте. Говорят, работает. Катя, а что, МИР вовне еще жив? Я в Бахрейне месяц жила, пишет она, расплачивалась наличкой и жива. Хотя было, конечно, непривычно. Еще раз, получается, что единственный более-менее гарантированный вариант расчета для гражданина Российской Федерации за границей сейчас наличные деньги. Причем не российские, а заранее помененные. 7373948. Роман говорит, подождите, я был в Минске, МИР отлично работает. Ну вот насколько Минск за границей, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день. Владислав, Москва.
Вы в эфире.
Ваш специалист все правильно сказал. То есть такого понятия, как крах платежной системы, в принципе, не существует. То есть это, по сути, это язык, скажем, электронный язык, с помощью которого банки обмениваются информацией.
Крах платежной системы возможен, когда она бы сломалась, не потому, что ее остановили.
Да, это все равно, что вы разговариваете с англичанином и нашли какой-то общий язык, да, скажем, китайский, к примеру. Не может быть краха китайского языка, просто англичанин может не захотеть с вами разговаривать, или вы с ним.
И это не крах. Но... Я понял, понятно. Разве вывоз наличных не ограничен, пишет Виталий? Ограничен. Но вы можете вывести определенное количество наличных. Вы так просто не купите наличные, но их можно купить. Это другие ограничения, но гипотетически все это можно сделать. Виталий, нет, конечно, Минск за граница. Страна есть, столица есть, свой президент есть, и это не наш федеральный округ. Но все-таки не надо забывать, что других таких заграничных стран, как Белоруссия, больше нет. Ну, с которыми у нас, к примеру, союзное государство. В Турции спокойно можно поменять доллары в любом супермаркете по хорошему курсу. Курсу продолжает говорить о том, что с долларом в Турцию ехать можно. Григорий из Санкт-Петербурга. Карта виза от Райффайзенбанка за рубежом работает, утверждает Роман. А мелкий пишет, это они боятся американского сапога. Ой, как боятся, пишет он. Причем тоже, похоже, боится, потому что слово «американский», в словосочетании «американский сапог», мелкий написал с большой буквы. Далее новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 23 ноября, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город сегодня едет намного лучше, чем вчера, но проблемы все равно есть. Прямо сейчас в 5 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Дальше обещают будет так. В 5 вечера 6 баллов, в 6 вечера 7 баллов и максимум в 7 вечера 8-бальные пробки. Прямо сейчас наибольшие трудности в районе Белой дачи, пересечения там, где, соответственно, верхние поля, строительство путепровода через Московскую кольцевую автодорогу. Путепровод вроде открыли, но так как все остальное еще продолжается строить, многокилометровая пробка. Внутренний МКАД подъезжает, внешний МКАД тоже многокилометровая пробка. В том районе, кстати, между Волгоградкой и Рязанкой МКАД не едет ни в ту, ни в другую сторону. Что касается третьего транспортного кольца, то серьезная пробка с авариями даже. Сейчас на внутренней трешке начинается она где-то еще до пересечения со Звенигородкой, то есть где-то в районе Сити, а заканчивается в районе Савеловского вокзала.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Продолжаются отключения электричества в разных странах в районе Украины. Еще раз напомню, из Молдавии приходят на этот счет сообщения. Из Приднестровья непризнанного пришли сообщения. Вот пограничные переходы Молдавии, только что появилось сообщение, продолжают работать благодаря электрогенераторам. Из Украины приходят сообщения. В аварийный режим работы переведена Ровенская атомная электростанция. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на издание «Страна». Вероятная причина – резкое падение потребления электроэнергии на Украине. Еще Хмельницкая атомная электростанция тоже отключена от энергосистемы. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на заявление властей. Новые сообщения из Молдавии по поводу массовых перебоев с энергоснабжением. Вся полиция этой страны мобилизована из-за массовых отключений электричества. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это российские темы, увеличение числа бюджетных мест в медицинских вузах и сообщение о том, что депутаты хотят передать школы от муниципалитетов на более высокий уровень, на уровень регионов.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо звоните по телефону прямо в студию. У нас нет премодерации. Номер 7373948. Первая тема – это увеличение числа бюджетных мест в медицинских вузах. На фоне сообщений, которые на этих буквально несколько дней назад появились о том, что врачей до трети не хватает, а может быть, это поможет. Речь идет о дефицитах, о дефиците дополнительных кадров. В этой связи на следующий учебный год запланировано увеличение контрольных цифр приема. Но тут не 10, не 15, не 20, не 30% о дефиците такого уровня говорили. Вот какие цифры. На 3,2% по специальности лечебное дело, на 4,9% по направлению педиатрия, на 7,4% по программе медико-профилактическое дело. Это из сообщения пресс-службы Минздрава с 2019 года. Это ведомство утверждает, что медуниверситеты долю бюджетных мест увеличили на 20%. Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения. Это в Высшей школе экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Вот смотрите, значит, в Минздраве говорят, с 2019 года медуниверситеты увеличили долю бюджетных мест уже на 20%. Это значит, что врачей на 20% больше подготовили? Или это только бюджетных мест?
Вы знаете, это, к сожалению, пока ничего не значит. Это означает только, что добились финансирования чуть-чуть побольше на медицинские вузы, но будет ли больше врачей настолько же? Конечно же, нет, потому что почти 50% выпускников медвузов уходят из профессии. И, к сожалению, эта проблема не решается, она только усугубляется. Поэтому, конечно, увеличение бюджетных мест, наверное, хорошо, более доступным станет высшее образование, но дьявол, как всегда, в деталях. Надо понимать, кто идет в медики и куда они потом собираются идти. Кроме того, существует так называемый эффект первого курса, когда люди после странно сданного ЕГЭ, оказывается, не в состоянии освоить программу и уходят, и на втором курсе резко редеют ряды слушателей. И потом уже, в общем, увеличение бюджетных мест, к сожалению, пропадает даром во многом. Поэтому эта система не решает проблему кадрового голода.
И все-таки я хотел бы уточнить, мест в медицинских вузах больше становится или просто становится меньше платных, больше бюджетных?
Становится и то, и другое, в разных вузах по-разному, но квота бюджетная увеличивает возможность вуза действительно набрать побольше студентов, не сокращая, конечно, платный набор, если позволяют мощности вуза. Поэтому никто не будет отказываться от поступления от платных студентов.
Еще одно уточнение. Вот в нынешнем сообщении пресс-службы Минздрава говорится об увеличении на бесплатные места по специальности лечебное дело, по специальности педиатрия, но большее увеличение по программе медико-профилактическое дело. Чем это можно объяснить? В два раза больше.
Ну, на самом деле, профилактика – это высокотехнологичная современная отрасль, и относиться к ней так, как относились до настоящего времени, как к второстепенной дисциплине, конечно, нельзя. Профилактика дает возможность сохранения здоровья и биологического потенциала значительному числу людей, если она правильно реализуется. Поэтому профессионально это делать совершенно необходимо. Но, повторяю, все эти действия, к сожалению, если дадут результат, то через много лет. Нам нужно решать кадровый голод сейчас. И сегодня, кстати, министр на правительственном часе изложил 12 пунктов, которые они собираются реализовывать для того, чтобы увеличить кадровый состав сейчас. Ну, в том числе и в отдаленные последствия, возможно, они сумеют оставлять выпускников специальности, об этом тоже сегодня говорили, чтобы не уходили вот те самые 50% обученных врачей в совершенно другие отрасли.
А как они их собираются оставлять? Заставить? Отрабатывать надо?
Нет, вы знаете, сегодня предложили странный механизм, когда студентов, целевиков собираются зачислять сразу на работу, пока они учатся, и платить им зарплату, пока они учатся, с тем, чтобы они потом вернулись туда, где они зачислены. Вроде как это должно повысить их мотивацию. Ну, посмотрим, как сработает такого рода предложение. Интересные были предложения, в том числе и такого типа.
Вообще, в последние дни много говорят о дефиците врачей. Разные цифры совершенно называются. С вашей точки зрения, насколько много врачей, правда, не хватает сейчас?
Ну, вот смотрите, на самом деле этот вопрос, конечно, не такой простой, как кажется. Если смотреть по штатному расписанию, которое есть у Минздрава, то это порядка 200 тысяч врачей. Минздрав сегодня озвучил цифру 25 тысяч врачей, видимо, говоря о том, что избыточное штатное расписание. Но если посмотреть в других странах, то вообще-то в России с ее там, в среднем 37 врачей на 10 тысяч населения, а по некоторым регионам, типа Санкт-Петербурга, 78 врачей на 10 тысяч населения, то это приблизительно в 20 раз больше, чем, например, в Индии, где 3 врача на 10 тысяч населения. И там на несколько десятков процентов больше, чем в среднем по Европе, где там примерно 20 врачей на 10 тысяч населения. Хватает ли нам их? Другой вопрос. Какие специалисты у нас в достатке, какие в недостатке? Кроме того, еще раз хочу повторить, в мире не хватает сейчас 40 миллионов специалистов в сфере здравоохранения. Понятно, что это очень конкурентный рынок, и он будет расти, недостаток будет увеличиваться. Поэтому нам нужно научиться сохранять те кадры, которые есть, максимально сохраняя и престиж врача, и заинтересованность их в сохранении себя в отрасли. И нам нужно все-таки думать о каких-то иных моделях сохранения своего здоровья, не рассчитывая на то, что в каждом подъезде будут по 3 своих врача. Об этом, конечно, говорить не приходится.
Спасибо. Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения в Высшей школе экономики. Тут интересная история. Опять все говорят, оптимизацию в медицине, наверное, Высшая школа экономики проводила. А вы вообще представляете себе, что высшие учебные заведения проводят оптимизацию в отраслях? Чувствуете, что это совсем другие люди делают? Ну и еще, вот, например, Брэнгвин пишет, бюджетные места, например, на медфакультете РУДН предоставляются иностранным студентам. Медфакультет Университета Дружбы Народов. Было бы странно, если бы было иначе, не правда? А тогда не надо жаловаться, что именно там российские студенты учатся за деньги. Хотя, еще раз, я даже не перепроверял. Возможно, бюджетные места предоставляются там не так, как пишет Брэнгвин. Врачей надо заставлять работать врачами, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, у которого сын учится сейчас на специалитете, правда, не на врача, работает сам по себе. Его как, говорит, подождите, то есть вы сами спрашиваете, его что, заставят работать по специальности, а потом пишете, врачей надо заставлять работать? Интересно. 7373948, телефон прямого эфира. 177-й, например, предлагает вернуться к советскому варианту, когда выпускники-бюджетники должны были отработать 3 года по направлению, как было в Советском Союзе. И что это изменит, 177-й? Ну же, через 3 года, смотрите, мы ведь жалуемся довольно часто, что молодые врачи еще не совсем врачи. Ну, вернемся мы к этому правилу. Вот они будут 3 года работать, а потом, так, без любви, мягко говоря, уходить. На их место будут приходить те, которые даже 3 года не отработали. Вам нравится такое правило? Хорошо, тогда так и надо вернуть. Наряду с материнским капиталом надо создавать капитал молодого специалиста, уверен, 201-й. Вот это хотя бы понятная история. То есть вот тебе капитал молодого специалиста, и пока его не отработаешь, не уйдешь. Но опять мы говорим о вариантах, что человека надо заставить работать по специальности. Другие говорят о том, что надо создавать условия, чтобы человек сам хотел, потому что более эффективен работник, которого не заставляют, а который сам хочет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Про врачей все еще?
Да.
Значит, личный опыт, как всегда. Поликлиника номер 63, Москва, филиал номер 2. Случилось страшное. Было 9 терапевтов. 3 уволилось в течение месяца. По разным причинам. И случилась катастрофа. Теперь у нас сериал «Интерны» в поликлинике. То есть, представляете, что теперь? Значит, взяли вот сразу после учебного заведения. Осталось из 6, значит, опять 9 терапевтов. Старых осталось 2. То есть, 7 выпускников, 2.
Не понял, только вы сейчас нас запутали, потому что вы сказали, трое уволились, а на их трое место уволились. Пришли интерны.
Осталось еще перед этим еще один уволился. В общем, сейчас из 9 терапевтов 2 опытных, 2 не очень, 6 после института. И получилась катастрофа, что...
Что-то из 9-10 получилось. Давайте вы все-таки, вы вот прям реально путаете. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина, Москва.
Да, Марина.
Я доктор, мне 34 года, и, наверное, что могло бы меня... удержать в профессии молодого специалиста – это, наверное, хороший учитель, который давно работает на этом месте, хорошая зарплата и, наверное, не очень большая загруженность для начала.
Что такое хорошая зарплата?
Для Москвы это 100 тысяч рублей, не меньше.
Но это же средняя зарплата для Москвы, а вы молодой специалист.
Тем не менее, чтобы остаться в профессии молодежи, это очень важно.
Иначе понятно.
Они будут искать другие пути.
Понятно. Вы должны платить молодым больше денег, чем те, которые уже не молодые, иначе они начнут искать другие пути. Во втором меди, пишет Ольга, был так называемый московский факультет после окончания вуза. Они шли в поликлинике Москвы работать на 3 года или на 5, я точно не помню. Ну, скорее всего, на 3 года, потому что это вот такая целевая история. Это было не только в Москве, это было в разных регионах, это было на разных специальностях и не только среди врачей. Тот, кто тебе платит стипендию, повышенную, как правило, стипендию, тот потом тебя какое-то время заставляет отрабатывать. 7-3 в Конькове после ремонта поликлиники вместо онкологического отделения открыли буфет, пишет 162-й, онкологов и медсестер уволили. Это вот опять Брэнгвин говорит только о том, что вы несколько преувеличиваете все, что описываете. Либо это очень маленькое онкологическое отделение, либо настолько большой буфет. Давайте не будем. Вечная история с этими терапевтами, пишет 965-й, ведь 10 лет назад было то же самое. 2 постоянных, а остальные меняются раз в 8 месяцев. Каждый. Ну, вот как-то так. Стоит нормально для начала. Это не очень много, пишет мелкий. Еще раз напомню, мелкий. Может быть, это и норм для начала. Но если это средняя зарплата, это более чем для начала. Ну, представьте себе, не может человек, который входит в специальность, получать сразу среднюю зарплату. А молодым специалистам еще и отдельные доплаты, напоминает Марина.
Внимание! Говори!
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр пишет, мне 39, сколько себя помню, врачи и учителя всегда прибедняют. Да не, мне не жалко 100, мы просто говорим о том, что люди... претендует на что-то большее, чем это позволяет ныне существующая экономика. Так-то прекрасно. Каждый учитель и врач должны получать, наверное, и не по 100, и не по 200, и не по 300 тысяч. Нет, не жалко, конечно. Не очень понятно, как мы все это... Где мы возьмем эту шкатулку, из которой все эти деньги надо будет доставать. Так вот, про врачей поговорили, а теперь давайте про учителей. В Госдуму внесли законопроект о передаче школ на региональный уровень. Сейчас школы, напомню, на уровне муниципалитетов. Авторы поправки, которая появилась в Госдуме, более 100 депутатов, в том числе «Единая Россия», в том числе Ирина Яровая, Петр Толстой и даже спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин. РБК отмечает, что это не первая попытка исключить муниципальное звено из управления образовательными учреждениями. В ряде регионов, больше того, 5 лет назад стартовал пилотный проект, который предлагает передачу полномочий в управлении школами на более высокий уровень. Аргументация, в общем, понятная. Сокращение цепочки принятия решений. В данном случае в пояснительной записке к нынешнему документу сказано, даже в одном регионе может наблюдаться неоднородное качество образования и отсутствие единства в регулировании важных вопросов. Первое чтение и рассмотрение этого проекта назначено на 6 декабря. И тут возникает вопрос, ну зачем же половинчатые решения, если мы говорим о том, что нам надо сократить цепочку принятия решений, ну пусть тогда Министерство образования и занимается школами, но на федеральный уровень. Почему тогда мы говорим о передаче с муниципального уровня только на региональный? Непонятно. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло.
Да.
Добрый день, Владислав меня зовут. Я тогда полагаю, что это вопрос финансирования, потому что школы на самом деле вот находятся близко друг к другу территориально, но к разным муниципиям принадлежат и поэтому финансируются по-разному. Где-то могут педагогам платить и покупать учебные пособия, а где-то нет, хотя они на самом деле находятся на одной территории.
То есть вы полагаете... Нет, ну подождите, в этой логике тогда, ну давайте тогда на федеральный уровень передавать, там-то еще больше денег.
Это сложно будет тогда администрировать из Кремля каждую сельскую школу. А так, если из района, скажем, да...
Почему? Нет, секундочку, это уже не район, это уже уровень области.
Ну, области тоже не больно велики.
Так ну, хорошо.
Я полагаю, что это так.
Договорились. Области не больно велики, можно. Судя по тому, что делают учителя на выборах, нужно школы переводить на федеральный уровень, пишет Сергей 509. У нас совсем немного времени, чтобы поговорить с депутатом Госдумы Олегом Смолиным. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
У нас только две минуты, поэтому сразу спрашиваю. Вот этот законопроект о передаче школ регионам от муниципалитетов, как вы к нему относитесь?
Поскольку он не требует, чтобы это было делано в обязательном порядке, отношусь нормально. Если говорить коротко, у закона есть плюсы и риски. Главный плюс закона – региональные бюджеты богаче, чем, соответственно, бюджеты местного самоуправления. Поэтому есть надежда, что какие-то школы будут лучше финансироваться. Хотя и сейчас все учебные расходы, включая зарплату, финансируются из бюджета региона. Риски такие – во-первых, как показал опыт с медициной, когда учреждение находится на региональном бюджете, его легче закрывают, поскольку местное самоуправление не может этому сопротивляться. Ну и второй риск, конечно, далеко все-таки достаточно бывает от регионального центра до школы, которая находится в селе. Поэтому возможно, что школа окажется со сложностями управления, например, в случае каких-нибудь там коммунальных проблем.
А почему вот не может, почему местные не могут управлять, а финансирование будет, к примеру, вообще федеральным?
Финансирования федерального не будет. Финансирование предполагается региональное.
Но местные могли бы управлять этими деньгами, разве нет?
Так дело в том, что сейчас по действующему закону, повторяю, все учебные расходы, включая зарплату, несет регион, а коммунальные расходы и так далее несет местное самоуправление. Вот поэтому.
Спасибо. Депутат Госдумы Олег Смолин, мы должны его отпустить в это время. У нас нет, к сожалению, времени на большой разговор. Но все-таки, Григорий, если школа с углубленным изучением чего-нибудь, или гимназия со своей формой, или училище кадетское какое-нибудь, ну а что мешает на региональном уровне поддерживать такую школу? Дальше. Муниципальное звено – это дно. Это Александр пишет. Всегда пустой бюджет. Большинство глав не способны привлечь финансирование. Ну вот, видите, как раз Олег Смолин говорит, если это будет на другом уровне, значит, больше возможности получить деньги. С одной стороны, так, дальше Сергей говорит, значит, до областного центра далеко, а до федерального близко. Да нет, видите, вот и говорят, что даже до областного-то далеко, но это хотя бы дает возможность больше денег привлечь для того, чтобы содержать школы. Как Григорий из Санкт-Петербурга очень в прикладном стиле пишет. И действительно, вот так легко понять, чтобы туалеты в школе работали, как он понял. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, управление школами может перейти на более высокий уровень. С муниципального не на федеральный, нет. Пока речь идет о том, чтобы регионы занимались этим. Олег Смолин говорит, может быть, будет больше денег. Учителя есть среди нашей аудитории? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Может быть, у нас даже есть люди, которые так или иначе знают про этот пилотный проект, который уже действует с 2017 года, где предполагались передача полномочий в управлении школами на более высокий уровень. Вот теперь этот пилотный проект хотят сделать основным. Еще раз напомню, рассмотрение этого проекта в первом чтении назначено на 6 декабря. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору. Нам нужны прежде всего люди, которые работают в школах. Школы на муниципальном уровне, школы на региональном уровне, или, может быть, действительно школы должны быть на федеральном уровне, когда Министерство образования вот там, в Москве, только этим и занимаются. Ну, почему только этим? А пусть будет больше народу в этом самом Министерстве образования, но конкретной школой будут заниматься они. У них всегда может быть представительство и на уровне региона, и на уровне школы, поэтому говорить о том, что дозвониться мы не можем из конкретной школы до конкретного региона, мне кажется, преувеличением. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Прошу.
Знаете, все-таки вот лучше, наверное, муниципальное в каком плане? Вот частный пример. В Московской области директор школы вынужден был даже распорядиться спилить голубую ель, которую ветеранов в 65-м году посадили на юбилей 30 лет Победы. И при таком личном общении она объяснила, что она, ну, как бы, внемлет администрации, она подневольный человек. Вот. То есть очень зависима.
И?
И если она будет, как бы у нее непосредственно начальство будет на федеральном уровне, то вот такие роды пакости хотя бы, одни не будут. Это Васин Петров.
То есть, подождите, а вы полагаете, что, к примеру, вот оттуда не может прийти указание эту голубую ель, и уж тогда-то ее точно спилят?
Вы знаете, все-таки более здравый смысл, таких перегибов нет. То есть, как-то у нас есть какая-то линия такая, у нас старшее звено не допускает вот этих вот перегибов. То есть,
да,
для того, чтобы расширить площадку и маршировать флагом, спилили ель, которую ветераны посадили. Поэтому это же абсурд. Это же не сверху руководство там из министерства, допустим, велело.
И вы полагаете, что из министерства такого бы не было? Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. На федеральном уровне более общие указания. И тогда местный руководитель будет уже думать, что он будет делать. А когда это вот указывают буквально из соседнего здания, тогда он, что называется, по струнке встал. И не, мне кажется, что вот по струнке встать как раз с федерального уровня директор будет тогда еще большей стрункой. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте.
Да.
Алло, Георгий, Москва. Знаете, я считаю, что любая школа должна быть федерального уровня, и зарплата должна быть вот одинакова у всех. Вот смотрите, мой плат. У нас, вот где я работаю, вот у нас школа, центр, вот мы же собак учим подготовки поводырей. Вот, и у нас, насколько я знаю, на всей территории России, хоть их очень немного и на много лет вперед очередь стоит, у нас у всех инструкторов высококлассных, вот, одинаковая зарплата, ну, плюс и премии, разумеется.
И все должно быть федеральным. А правда, я не очень понял эту аналогию между школами, где готовят собак-поводырей, и обычными школами, которые мы обсуждаем. Но, как бы то ни было, предложение услышано. В Госдуму внесли законопроект о передаче школ от муниципалитетов регионам. Рассмотрение проекта назначили на 6 декабря.